Поэзия судьбы.
Здравствуйте! В эфире программа «Поэзия судьбы» и я, ее автор и ведущий Евгений Панасенков. Сегодня мы будем вспоминать великого артиста, человека с большой буквы, который прославил не только свою профессию, но и, я бы так сказал, как оправдывает существование на Земле, оправдывал существование на Земле этого нашего дивного, такого очень странного, очень неоднозначного, часто прискорбно неоднозначного вида, я имею в виду вид человека, двуногих, двуруких, ну и так далее. Я говорю о Ростиславе Пляти. И, конечно, вы все знаете этого удивительного артиста, но наверняка есть какие-то моменты биографии, которые вам пока еще не всем, может быть, не до конца известны. Как говорит один известный львовский режиссер, когда так пытается казаться немножко более сведущим, чем он на самом деле есть, в том или ином вопросе он говорит: «Мы не знаем, но мы догадываемся». Так вот, Ростислав Плят – артист невероятного такого комплекса противоречивых положительных эмоций и противоречивых положительных талантов. Потому что, с одной стороны, он является или являлся актером глубочайшей психологической школы, как говорят в театре. Да, есть школа представлений, переживаний, психологическая русская школа, школа декламационная, какая угодно. Но действительно он обладал вот этим даром глубокого психологизма, создания образа через изучение психологии героя. При этом, вы понимаете, великолепно владел внешним рисунком, создавал изумительные по точности рельефы роли, всегда был невероятно дотошен в деталях с точки зрения вот внешней пластики. Я не говорю только лишь об исполнении рисунка роли в мизансцене. Я говорю о тех нюансах, когда буквально рука, палец, часть пальца, они живут вместе со словом, с суффиксом, если можно так сказать, с префиксом, с предлогом и так далее. И вы это увидите. Высочайшая точность этого артиста. Это можно назвать старой школой, но на самом деле не то чтобы старая, она такая должна быть всегда. И есть артисты на Западе, которые до сих пор, как бы выразить, привержены вот этой невероятной точности. Это своего рода хореография в драматическом театре. И в то же время другое противоречие. Все мы знаем, что Плят прославился в работах, скажем так, комического плана, в ролях комического плана. Но он играл много и драматических, трагедийных ролей, был также великолепен и убедителен в них. Кроме того, ведь вы понимаете, что такое комическая роль? Это очень, если это хорошо сделано, если это по-настоящему сделано, это очень объемное создание, в которое есть все. И, наверное, нет ничего более трагического, чем предельный уровень комизма. И ничего более комического, конечно, чем предельный уровень трагизма. Вот эта предельность, да, предельное значение чего бы то ни было, эти предельные значения, они всегда смыкаются. И в физике, и в математике, и в актерском мастерстве также. Я бы назвал дар и то, как он его реализовывал, дар Плята, не, как иногда, знаете, говорят, трагический клоун, да, и трагическое, и комическое, а скорее комический трагик. То есть на самом деле он был великим трагедийным артистом, но его обаяние, его доброта, его легкость, отчасти, может быть, психофизика, да, диктовали его внутренней очень глубокой структуре, которой подвластны и высокие трагедийные характеры, диктовали играть и комические роли, и немножечко комически играть роли, где необходимо раскрывать трагизм ситуации. И на самом деле, как мы увидим на примерах, которые вот скоро перед нами предстанут на экране, это великолепный актерский профессиональный ход, когда невероятное переживание у зрителей вызывает именно то, что актер не старается в лобовой играть трагедию, пуская самостоятельно слезу, нет. Он ищет какой-то момент иронии, беззащитной комической ситуации, да, в себе. И этим блистательно вызывает необходимую по пьесе реакцию в зале. Итак, сейчас, чтобы не быть многословным, хотя я уже вот такое длинное вступление дал, потому что мне действительно очень интересно самому изучать этот феноменальный дар Плята, гораздо более глубокий дар, чем об этом принято думать. И вот сейчас мы начнем с всем вам известного отрывка из фильма «Подкидыш», его такой первой значительной роли, хотя это эпизод, но очень такой показательный эпизод, где он предстает в жанре такого трагикомического персонажа, холостяка. И потом мы вернемся к биографии нашего сегодняшнего героя.
Диалоги, она включает в себя целый ряд дисциплин.
А что это дисциплин?
А, понимаешь, вот мы, геологи, мы изучаем основные подразделения толщ, которые слагают земную кору.
Понятно.
Ничего тебе не понятно, ах ты мой дорогой.
А что это у вас там?
Вот, а вот камешки, вот там как раз геология. Ну вот пойди, посмотри. Там у меня все.
Да, действительно, это роль холостяка, которая многим запомнилась. И в этом фильме вообще все роли очень запоминающиеся. Начиная с Великой Раневской, которая «Муля, не нервируй меня», да, такая хозяйка над своим мужем. И вот такой добродушный, рассеянный, такой странноватый холостяк, который весь в науке, весь в поисках, вот геолог, да. И, знаете, слава богу, что когда снимался этот фильм, вторая половина 30-х годов, еще многие моменты в окружающем мире были, скажем так, оцениваемы по-другому с точки зрения юриспруденции. Потому что, видите ли, сейчас бы и сценариста, и режиссера, и актера после вот этого эпизода могли бы осудить, сами понимаете, по какой статье, очень нехорошей статье. Ну, в те годы и Агате Кристи не запрещали называть ее произведение «10 негритят». Сейчас, как вы знаете, нужно писать 10 афроамериканцев. И если взрослый человек, то есть если кому там 18 и далее, ну где-то 21-22, в разных странах совершеннолетие происходит в разное время, как думают законотворцы некоторые. Так вот, если бы взрослый человек так просто, я не знаю, стал бы искренне играть с ребенком, да, который подкидыш, да, девочка потерялась, ходила по городу, случайно попадала в какие-то ситуации, даже в квартиры, заходила бы, и, ну, знаете, что советский человек, все люди открытые, все коммуналки, неизвестно, кто откуда приходит, кто куда уходит, все как бы живут единой такой жизнью. И никого это не удивляет. И вот она попадает в эту ситуацию, и, конечно, ни у кого не вызывало тогда никаких вопросов. А сейчас, представляете, если бы так снимали, то это была бы точно статья. Вот взрослый человек, и вот маленькая девочка, там все прочее. Но не будем так заострять внимание на клиниках нашей эпохи. Вернемся в эпоху, такую более, я бы сказал, романтическую и более классицистическую. Тем более, что родился Ростислав Плят даже еще до новой эпохи для нашей страны, до 17-го года, а именно в 1908 году, 13 декабря. И это произошло в городе Ростов-на-Дону. Дело в том, что вообще это удивительная история с его именем. Это фактически псевдоним, хотя не псевдоним. Потому что фамилия его отца Плят, но с одной буквой «Т». И имя его отца Иван. А все мы знаем, что Ростислав Плят, Ростислав Янович Плят, как называли его коллеги. Так получилось, что для молодого артиста, молодому артисту казалось, что быть Ивановичем – это слишком просто. А фамилия Плят ему казалась незаконченной, какой-то недостаточно эффектной. И он отчество Янович, Иванович поменял на Янович, более польское, потому что отец его поляк, Иван Иосифович Плят, и добавил еще одну букву «Т» на окончание своей фамилии, сделав ее более такой, знаете ли, весомой. И даже на могиле Плята на Новодевичьем кладбище на плите нет ничего, кроме огромной, очень такой увесистой буквы «Т», которая похожа на неоконченный, незаконченный крест, но которая очень точно намекает на эту вертикаль, которая выходит на вторую часть плиты, где уже написано «Ростислав Плят». Собственно, это его отличие, это его псевдоним. Псевдоним – это суть артиста, как он сам ее выбирает. Так, поэтому здесь, мне кажется, эта буква «Т», которая есть намек на перспективу креста, она очень точно отображена, как бы очень эта идея точно найдена на памятнике. Но не будем о памятниках, потому что, наверное, редко встретите еще другого такого актера, который был бы столь живым, столь веселым, столь непосредственным, таким темпераментным в жизни, очень отзывчивым, очень трепетным и в реальной жизни, и на сцене, и в репетиции, и до, и после, и как угодно. Человек удивительный, человек, которого многие считали ребенком, в нем было это начало детское, до самого конца оставалось. Это вообще важно, потому что как только художник перестает носить в себе ребенка, он, так сказать, вот быть до какой-то большой степени этим взрослым ребенком, он уже не художник, не творческий человек, а такая, так сказать, взрослая функция, которую знают, как правильно жить, как делать карьеру. Это уже мертвый художник. И Плят, он действительно до конца дней сохранил вот эту непосредственность и невероятную, как я сказал, трепетность по отношению ко всему, к тому, что он делал и в жизни, и в работе. Прежде чем мы перейдем к его знаменитым ролям в театре и в кино, я бы хотел сказать, что действительно он был одним из тех немногих артистов, который мог один владеть залом. Это редкий дар, и часто это реализуется в концертах, в сольных программах, в чтецких программах, в сольных программах на телевидении, когда актер читает классику, читает сольно и владеет вниманием зрителя без, так сказать, антуража, без того, чтобы прикрыться партнером, прикрыться декорацией, прикрыться светом, звуком, режиссурой, чем угодно. Он ногой, вот как есть, перед вами, перед зрителями или перед слушателями, потому что на самом деле восприятие, оно бывает очень разное. И сейчас я хочу поставить один такой неброский, не какой-то, знаете ли, фонтанирующий отрывок из знаменитого произведения Чехова, рассказа Чехова о любви, который показывает, как очень спокойно, потому что глубоко он работал с классикой сольно.
Приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня. И она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство. Она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко. Но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею. Мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили, где так верили мне. Честно ли это? Она бы пошла за мной. Но куда? Куда я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если бы, например, я боролся за освобождение Родины и был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной будничной обстановки ее пришлось бы увлечь в другую такую же, может быть, еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти, или просто если бы мы разлюбили друг друга? И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа как сына. Если бы она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду. А в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос, принесет ли мне счастье ее любовь.
Действительно, как вы видите, минимальные средства выражения в данной ситуации и какой замечательный эффект. А минимальные средства, потому что никаких других здесь и не нужно. Артист невероятного понимания того, как надо создавать образы, как нельзя давать лишнюю эмоцию, и в то же время как нельзя быть, как нельзя работать, что называется, в полноги, как говорят профессионалы, всегда до конца оставаться в тонусе. Всю жизнь, всю творческую жизнь Плят был связан с театром Моссовета, начиная со студии основателя театра Юрия Завадского. Вы знаете, что Юрий Завадский – это легендарный режиссер, первый Калаф в Турандот, и человек Серебряного века, эстет, умница, дипломат, дипломат от режиссуры, потому что он лавировал между этой страшной советской властью и искусством. Нужно было ставить и одни спектакли, и другие, и в то же время оставаться эстетом. Вот этот режиссер Завадский был, так сказать, с молоду учителем Плята. Ростислав Яныч закончил сначала студию Завадского, потом работал, сначала курсы закончил, потом в студии Завадского работал. Ну, что такое студия Завадского? Это буквально одна репетиционная комната, где каждый из актеров, из артистов занимался какой-то очень бытовой организационной работой. Там Мордвинов, по-моему, бутерброды готовил, Морецкая, Вера Морецкая, кстати говоря, супруга Завадского, она убирала комнату лично, так сказать, да, и каждый имел какую-то такую нагрузку. Причем это же все очень одаренные люди, которые стали кумирами миллионов, по-настоящему большие профессионалы. А сейчас вот актеры, чеки, актерчики моего поколения, которые что-то там, значит, где-то два раза плохо показались в сериалах или неудачно один раз в «Антрепризе», они уже во время репетиции, если что-то там помрешь, там, не так поднес, не вовремя или что-то, они уже, ну как это можно? Почему это должен артист стул оттуда сюда ставить на полтора метра? Да, на пустом месте вот такая невероятная фанаберия. И наоборот, когда я читаю мемуары и воспоминания, записки Мордвинова, Завадского, Плята, я понимаю, насколько же люди были преданы искусству, насколько они хотели участвовать в процессе создания искусства, что готовы были для этого делать все и делать все самостоятельно. Кстати, если мы заговорили о великой Вере Морецкой, которая действительно была очаровательна во всех своих актерских проявлениях и при всех нюансах и критиках, и каком угодно. Конечно, это явление, это актриса глубокого дарования и драматического, и в то же время клоунесса, и создательница ролей очень такого советского характера, да, когда, понимаете, вот член правительства из народа, депутат, посланец, все. И в то же время такая комическая могла быть, комическая мещанка такого буржуазного покроя, да, и так далее, и так далее. Потрясающей амплитуды актерской она была. И вы знаете, на самом деле, действительно, театр Моссовета вот так прошел, Плят прошел с театром Моссовета бок о бок всю жизнь, и на его сцене создавал лучшие образы, артистические, связанные с театральной сценой. И вот я думаю, что все вы знаете, конечно, все вы знаете спектакль «А дальше тишина», где он играет Барклая Купера. И этот удивительный партнерский такой дуэт с Фаиной Раневской, который, с моей точки зрения, может стоять на одной высоте с самыми высокими шекспировскими трагедиями. Потому что ведь не обязательно произносить большие монологи и быть монархом, то есть играть роль монарха на сцене, да, чтобы передать в зал ощущение великой трагедии происходящего. Более того, я не знаю другого примера, когда бы мы, наблюдая комические сцены, юморные сцены спектакля или фильма, в данном случае спектакля, ощущали постоянное присутствие слез, которые готовы пролиться. Каждая секунда этого спектакля, с момента появления этой пары, Раневской и Плята, они пронизаны вот этой болью и какой-то очень терпкой печалью происходящего. Она светлая, потому что два образа очень светлые. Эта печаль светла, потому что она полна их нежности, этих двух героев, которые исполняют Раневская и Плят. Хотя, как мы знаем, что такое великие артисты, во время репетиции за кулисами их отношения были очень разными. И Раневская, ну, она вообще была человек крутого характера, еще более крутого языка, так сказать, остранный язык. Она могла сказать достаточно такие острые вещи в отношении Плята, его игры и его голоса знаменитого, потому что, вы знаете, голос Плята ни с кем не спутать. И Раневская это подмечала не всегда в положительную сторону. Так вот, я повторяю, что с точки зрения атмосферы, с точки зрения того, какими приемами достигается необходимый эффект, этот спектакль уникален вот этим сочетанием, что даже в сценах, где присутствует настоящий комизм и юмор, почему-то хочется плакать. А спектакль ведь великая трагедия, и это очень правильно, если будет слеза. То есть вы не подумайте, что я как-то так не знаю, как съехать вот с этой мысли. Я хочу, чтобы вы еще раз почувствовали то, о чем я говорю. Для меня, как режиссера, это очень важно. Я действительно не могу привести другого примера в мировом театре. Сейчас вот отрывок из спектакля «А дальше тишина». И я думаю, вы убедитесь в правоте моего профессионального открытия вот этого противоречия замечательного.
А где этот симпатичный мужчина? Куда он пошел?
Люси, ты опьянела.
Нет.
Нет? Тогда скажи, 99? Вы скажите, Ну, для меня два слова.
Не буду.
99.
Они будут говорить такие глупости. 99.
Сказала, сказала.
Ой, какой ты дурачок, дорогой.
Я хочу признаться тебе в одной вещи. И сказать какой тебе, Люси, что бы я сделал, если бы почему-то вдруг, вот сейчас, вот вдруг опять стал молодым человеком.
Что бы ты сделал?
Катя.
Ну, говори скорее.
Я бы остался холостяком.
Почему?
А ты только посмотри на танцующих девушек.
А зачем?
Нет, ты вот туда посмотри.
Ну зачем?
Ну разве они такие? Ну не на кого же взглянуть. Разве не такие, какой была когда-то ты?
Я была симпатичной.
Была. Была. Ты сейчас очень мила. Ты знаешь,
я мила, да.
Когда мы сегодня с тобой гуляли, я не встретил на улице ни одной лучше тебя. Мне до сих пор жалко твоего этого косого. Хоть он и банкир.
Ты дурачок. Ты мой. Ты знаешь, кто ты? Но. Ты мой дорогой.
Ты дорогая моя.
Ты мой дорогой. Ты мой дорогой. Ты знаешь, надо уходить.
Почему?
Потому что Нелли сама приготовила обед. Скажи, и просила, чтобы мы не опаздывали.
Скажи мне, пожалуйста, а сколько раз готовила им обеды ты? Они хоть однажды пришли к нам, Нелли? Они хоть однажды пришли к нам вовремя, отказавшись от своих развлечений? К черту!
Нельзя!
Мы к ним не идем!
Детей.
Нам с тобой хорошо вдвоем, и мы заработали.
Нельзя.
Это никуда мы не пойдем.
Детей, вообще. Детей к черту, нельзя.
Слушай,
подожди,
постой.
Нельзя.
У меня мелькнула одна мысль.
Какая
мысль? Ты сейчас кое-что услышишь.
Что я услышу? Сейчас. Говори скорее.
Сейчас.
Что? Что ты будешь делать? Куда ты звонишь?
Вот и точь. Так ты не мешай.
Я не буду мешать. Куда ты звонишь?
Hello? Нелли?
Не надо.
Да, не это надо. Я твой отец. Ой, смотри, ты все еще узнаешь мой голос.
Ой, нехорошо, не надо.
Да нет, ничего не случилось. Просто мы с мамой очень весело проводим время.
Не надо, нехорошо.
Как где? В ресторане.
Ух,
Нелли, кошмар. Ты знаешь, я забыл про твой обед. Нет, а по-моему, ты слышишь.
Нехорошо. Не надо.
А это уже не важно. Мы к тебе не придем. Вот и все.
Нехорошо.
Не придем? Ах, скажите, пожалуйста, как будто вы нас никогда не надували.
Не надо.
А, много сил затратил на обед.
Не надо.
Особое же... Особое жаркое, и ты без мамы не знаешь, что с ним делать. Не тревожь маму, я тебе дам сам чудный хозяйственный совет. Нелли, слушай меня внимательно. Возьми свое жаркое, поставь на поднос, пойди в сортир, простите.
Ой!
Подними крышку от унитаза и выйди.
Когда я пишу эту передачу, уже около 10 вечера, я подумал о том, сколько же раз это 10 часов вечера звучало на всех континентах, на всех языках, сколько раз оно было, бил этот колокол. Как известно, в знаменитом стихотворении сказано, если колокол бьет, будь уверен, что он всегда бьет и по тебе. Дело в том, что как все это странно, как все это необъяснимо, как это сложно понять и охватить умом так по-настоящему. Что такое человеческая жизнь, как все конечно. Вот передача моя 40 минут длится. Тема «Ростислав Плят». Невозможно описать, можно только немножко вспомнить какие-то эпизоды из жизни великого человека, великого артиста, которая была перенасыщена событиями, переживаниями, как и жизнь многих людей. Может быть, не такая яркая, но тем не менее. И был и нет. И скоро уже не будет ни нас с вами, ни передачи, ничего не будет. Как все это возможно бессмысленно? Как все это прекрасно? Как прекрасны эти победы, уникальные поражения? Как прекрасны люди? И как все конечно? Но я думаю, ну неужели действительно все кончается? Ведь если все кончается здесь, только здесь, то это с точки зрения... какого-то высокого, высшего замысла, может быть, безнравственно. Только если это продолжается дальше, там, это можно назвать нравственным, хотя что для него, или если его нет, что для физики космической и для астрономии, что для них нравственность? Наверное, ничто. Но, тем не менее, проблема отцов и детей и нравственности, да даже не отцов и детей, а и не поколений, а вообще проблема взаимоотношений людей, она главная в театре и в кино, и поэтому это главная тема любого актера и режиссера. И сюжет спектакля, отрывок из которого вы видели, «А дальше тишина», очень прост. Дети, которых много и которые от них не бедные, они разлучают стариков родителей, которых играет Раневская, и Плят, потому что тяжело их содержать. Они расстаются. Мы понимаем, что они расстаются уже как бы перед смертью, потому что им недолго осталось жить. И еще один отрывок я вам сейчас продемонстрирую. Это небольшой кусок из фильма «Послесловие». Замечательно, очень тонкого, очень советского режиссера Марлена Хуциева, удивительного человека, очень интересного, к сожалению, который не так влиятелен благодаря своей интеллигентности и тонкости, у нас их это не любят, как другой режиссер, более, не скажу в эфире какой, я имею в виду проблемы Союза кинематографистов, но это отдельная история. Тоже так, связанные с тонкостью, нравственностью, интеллектом, проблемой поколений, ну и всем прочим. Так вот, сюжет фильма «Послесловие», он как бы продолжает тему «А дальше тишина». Тесть приезжает к зятю, ну, думаю, что там его еще дочь, которая на самом деле уехала в командировку, и вот общение тести и зятя, зять пишет диссертацию, никому не нужную, ему самому не нужную, обычная советская история. В такие конфликты идейные, на идейной почве у них происходят. И в конце вот герой Плята произносит монолог. Несколько слов, из которого я хочу, чтобы вы послушали. Но здесь даже, может быть, дело не только в словах, а просто в том, как он находится в кадре.
Непостижимо, непостижимо, ни травы, ни облаков, ни летнего дождя. Не понимаю ни Толстого, ни Шекспира, ни Хокусая.
Ничего. Действительно, вот эта проблема бренности происходящего, что все пыль, что все прах, как говорил Бродский, пыль – главное свойство истории, а бренность, видимо, главное свойство времени. Вы понимаете, действительно, вот эти роли Плята, они затрагивают какие-то очень важные проблемы в истории человеческой души, в человеческой судьбе. И я переживаю всегда о том, то глубина уходит из произведений искусства, из пьес, из фильмов, вместе с актером, вместе с режиссерами, которые могли продемонстрировать эту глубину. Но у нас остаются носители вот этих истин, книги, тоже изобрели диски, там цифры, все что угодно. Но, конечно, главный носитель – это человек, это преемственность поколений, которая не должна, не имеет права разрываться. Я всегда призываю всех, кто, с кем я общаюсь, кто смотрит мои передачи, помнить. Потому что память – это единственное, что отличает нас по-настоящему от животных. От животных нас отличает передача опыта. С вами была программа «Поэзия судьбы», и я ее автор и ведущий Евгений Панасенков.
Поэзия судьбы.